notre fichier.
Что такие друзья устали слушать разные египетские премудрости? Нет? Итак, дорогие друзья, мы в прошлый раз с вами говорили о очень важной категории, очень глубокой категории, категории Нуна в Древнем Египте. И вы, так, вот эта штуковина работает или не работает? Горит? Хорошо.
Ну, похоже, что да.
Ну, хорошо. И теперь мы дальше путешествуем по миру египетских космогоний, и мы перемещаемся в тот город, который сейчас называется Эль-Шмуней. Он находится в Среднем Египте, там, где канал Иосифа, Бахр-Юсуф, выходит из Нила. А канал Иосифа – это тот рукав Нила, канал, который обводняет Фаюмский оазис. И вот этот город Эль-Шмунейн, он имеет свое название, это древнеегипетское название, которое происходит от слова коптского «шмун», а коптское слово «шмун» происходит от египетского слова «хемену». Хемену. 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 Это по египетски восемь. Восьмерка. Восьмерица. Почему же такое название? Мы здесь с вами встречаемся с интересным следующим моментом понимания творения мира, важнейшего моментом египетского осознания того, как возник мир и как выйти из мира к Богу. Послушаем тексты. Найду начало. Да. Речь идет о восьми богах бездны. Восьми богах бездны. Четыре из них бездны, то есть Нуна. Четырех парах Нуна, восьмерицы богов. В текстах ковчегов в 76-м, 79-м и 80-м говорится о том, какое значение имеют эти боги бездны. Увы, восемь богов бездны, которых я сотворил из истечения плоти моей, имена которых дал Атум, когда была сотворена бездна, в тот день, когда в ней говорил Атум с Нуном, в бездне, в темноте и во мраке. Придите с радостью встретить меня, дайте мне руки ваши, опустите лестницу для меня, как соделали вы это для отца моего Атума, ибо истомился я». Говорит умерший. Как странно, да? Умерший говорит, что он их сотворил, богов бездны, из истечения плоти своей. Очевидно, что речь идет здесь об отождествлении человека, умершего человека, с Нуном. Не случайно умершие именуют себя детьми Нуна. Умерший возникает в Нуне, и поэтому может к него вернуться. И поэтому он тождественен Нуну. И поэтому бездна возникает им, И поэтому он может вернуться в Нун. Вот какое глубокое знание человека, понимание человека, сути человека. То есть идея божественности человека постоянно звучит в древнем царстве Египта. Но что это за темнота, мрак, который должен дать лестницу, по которой поднимется умерший? Это, сейчас мы о них скажем. Лечение 79-е. Увы, восемь богов бездны, которые вышли из света, имена которых назвала плоть атома, в согласии со словом Нуна, в бездне, в пустоте, во тьме и мраке. Известен вам я, ибо я тот, кто создал вас, кто зачал вас и связал вас попарно. Сотворили мы вас по слову Нуна и атома. Опять образ этих четырех пар, связанности их попарно, в согласии со словом Нуна творятся они, умершие Нун тождественны. 80-е речение. Увы, восемь богов бездны. Истина, бог бездны для бога бездны, окружающие небо сплетением рук ваших, соединяющие небо и перс земли, для земли и неба, свет шу, сотворил вас в бездне, в пустоте, в темноте и мраке, и разделил он вас между землей и небом. Вечен свет и беспредельна правда. Вечен шу и беспредельна тефн, тут одно и то же. Итак, вот это удивительный момент. Для творения мира нужны эти почему-то для египтян четыре пары богов. Что же это за четыре пары богов? Это первая пара, это Нун и Нунет. Нун и Нунет. Нун и Нунет. Ну, то есть, понятно, это... Нун... И Нунет, да, женский род, Т в конце. Нун и Нунет, это как раз бездна, небытие, небытие, но уже никак, опять же, мы должны понять, что Нун это лишь кличка того, что именуется божественным бытием, а не сверхбытием, это небытие. И вот здесь небытие имеет как бы уже креативное значение. Нун и Нунет, женское и мужское. Вторая пара это Хух и Хухет. Хухет. Значит, это Хух. Хухет. Это Хух, это миллион, предельное число. Соответственно, в данном случае это неисчислимость, бесконечность. То, что не имеет конца. Как у нас в русском языке раньше было слово тьма, да, 10 тысяч, одновременно и как бесконечное число, бесконечный числовой ряд. Значит, скажем так, это бесконечность, неисчислимость. Потом Кук и Кукет. Да, очень, конечно, смешно, но тем не менее это важная штука. Сейчас мы это увидим. Это тьма. 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 И, наконец, Амон Аманет, безвидность. Здесь Амон Аманет, безвидность. Здесь это не Амон, как невидимый Амон Ра, да, незримое солнце. Здесь, опять же, это один из эпистер бездны. Амон Аманет. Аманет. Безвидность. Значит, это тьма. Тьма. Тьма и безвидность. Амон Аманет что? Ну, это бездна. 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 Нун. Бездна – это то, что не имеет границ, если угодно, безграничность. В отличие от хух, числовой ряд – это беспредельность. Да? Вот. Это четыре характеристики Нуна. Нуна как запредельного миру бытия Божьего. Но обратите внимание, не случайно они говорится о их сплетении попарно. И они в египетском, в Египте даются в мужском и женском роде. Это те категории бездны, которые рождают, как мужское и женское присоединение рождают всякую тварь, приводят ее из небытия к бытию, да? Также и, потому что мы действительно подумаем, что мужское и женское, ведь как вот появляется каждый из нас? Если бы наши папа и мама не встретились, мы так бы и остались в потенции, никто бы из нас не появился. Более того, нас бы не было вообще, потому что не соединились бы две клетки, они бы жили бы сами по себе, и нас бы не было даже в потенции, вообще бы нас не было. Только соединение вот конкретной папы и конкретного мамы породило каждого из нас. Следовательно, только пара может дать жизнь. И совершенно конкретную жизнь. И здесь мы видим, что Нун характеризуется четырьмя своими качествами. Бездна, неисчислимость, тьма и безвидность. Характеризуется четырьмя своими качествами, которые... Сами по себе, хотя это качество негативное, по сути говоря, но из них рождается бытие, из них рождается мир. Внимательное чтение этих текстов саркофагов показывает о том, что они, их имена назвала плоть атома в согласии со словом Нуна. Начинается творение. И не случайно это тексты заупокойные. Это лестница, по которой восходят к Нуну тварные существа. То есть это обратное движение. Они обнимают собой мир скрещением своих рук. И действительно, в изображениях Древнего Царства Египта мы часто встречаем эти богов, которые держат руки так, как держат, как веревочную лестницу, и по ней поднимаются на небо. Примечательна даже иконография этих божеств. Их изображают в виде лягушек и змей. Значит, мужские элементы пары в виде лягушек, а женские в виде змей. Или фигуры мужские и женские, но вместо головы голова лягушки или голова змеи. Это образы как раз безвидности. Того, что обитает в воде, в темноте, незаметно. Вот египтяне такую иконографию предложили этим четырем парам. А теперь посмотрим, действительно, насколько эта эта восьмерка, она похожа, это, первый на это обратил внимание Курт Зетте, немецкий исследователь текстов пирамид, насколько она похожа на начало творения в книге Бытия, в Библии. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водами. Вот Нун как воды. То есть вот эти четыре категории, они, как вы видите, присутствуют и тут. И каждое это слово, которое в тексте Библии может рассматриваться просто как поэтический образ, вдруг обретает удивительную содержательную глубину характеристик безвидности, характеристик вот этой бездны. которое тоже создано Богом, но это первое создание, первое творение по слову атома. Итак, вот эти, то, что, ну, в общем-то, и обозначает для нас вот эту так называемую, да, хемену, по-гречески это Гермополь, потому что, почему? Потому что значит, каким-то таинственным образом, сейчас мы поймем каким, вот это место почитания богов бездны было связано с именем Тота. Тот – это одно из тоже очень таинственных существ. Мы, скажем, напишем его Тхот, потому что там придыхание действительно есть. Пишут или с ним, или без него, но если писать без придыхания на русском языке, это просто местоимение. Поэтому для удобства напишем с придыханием. Тхот – это таинственнейшее существо, мы о нем будем говорить. Он создатель слова. Он на посмертном суде зачитывает дела умершего. И правитель Нома, то есть области Хемену, а в период первого переходного периода даже владетельный князь Хемену, потому что Египет распался, он назывался сыном Тота. Так же, как царь всего Египта назывался сыном Ра, Сара, то правитель Хемен назывался сыном Тота. Так вот, греки Гермеса, а вы помните, что Гермес – это посланник богов, это, в общем-то, такой обладатель мудрости и хитрости божественной, вот его они соединяли, греки, с богом Тотом. Поэтому этому городу назвали, дали имя Гермополь, город Гермеса, и в египтологию вот эта четверка, эта восьмерка вошла как под названием Гермопольской Огдоады. Огдоада по-гречески восьмерка, Гермопольская Огдоада. Мы не раз встретим образ восьмерки, упоминание восьмерицы, восьмерки, Хемену во множестве египетских текстов. Запомним навсегда, что это переход от инобытия к бытию. Переход через творческие качества бездны, через творческие качества Нуна. Вот это и есть творческие качества Нуна. Нун не замкнут в себе. Как в момент, когда он замышляет, когда он начинает творение, возникают вот эти потенции рождения. Нун-нунет, ху-хухет, ку-кукет и амон-амонет. Кажется, мы могли спросить, нельзя ли было попроще. Но, видимо, для египтян нельзя было. Видимо, нужно было знать все моменты переходов. Для древности знание было очень важным. Не забудем удивительную оговорку, которая есть у апостола Павла. Когда люди не познали Бога в мудрости своей, Богу в юродстве, проповеди, было, он явил себя. То есть, понимаете, вот эта мудрость, но, видимо, она не достигла цели. Эта мудрость не позволила человеку, он все знал, но с Богом так и не воссоединился. И мы здесь видим вот эту премудрость египетскую, эту глубину знания, которая потом оказалась уже ненужной. Понимаете, в христианстве она оказалась ненужной, лишней. У нас сейчас очень много есть людей, которые любят всякие гносис и изучение разных штук. Так все это известно было. Но оказалось, что иначе достигается Бог. А мудрость, да, мудрость, она, в общем-то, приводит, надмевает, а любовь назидает. Так вот, все-таки я вам рассказываю это как интереснейший факт истории религии. Вот надо было, вот древний египтянин в момент вступления в цивилизацию, в письменность, уже прекрасно знал эти категории, которые только ничего уже не значащим намеком отражены в первых стихах книги, первой главы книги Бытия. Но мистики и христианские более позднего времени, они прозревали эти вещи снова и снова. И вот послушаем, как в 17-м гимне божественной любви Симеон Новый Богослов фактически возвращается, конечно, совершенно не зная всего этого, что знаете вы, возвращается к этим категориям, потому что он их ощущает, видит духовным взглядом непосредственно. Очень красивые стихи, переведенные Аверинцевым. И к вещи зримые покинув, и к незримым прилепляясь, я приемлю дар великий созерцать, любить нетварность, отрешиться совершенно от всего, что возникает, и тотчас же исчезает, и умом соединиться с безначальным, бесконечным и нетварным, и незримым. Вот любви и суть, и сила. Перечислены, как вы видите, эти же самые категории. Большего не может сказать человеческий язык. Когда речь идет о божественном, эти категории являются, когда мы смотрим снизу вверх. А когда мы вдруг в интеллектуальном некотором или духовном порыве смотрим сверху вниз, они в отношении к творению нашего мира распадаются на пары, которые творят мир. Вот какая глубина, понимаете ли, этих высоких вещей.
Я не понимаю, как с ними соотносится тот.
А вот это вы сейчас и поймете. Немножко терпения. Мы переходим к другой традиции. То есть к традиции все одна и та же. В Египте не было разных концепций бытия. Все творения. Это была одна концепция, одно видение, но ее разные аспекты. И в разных местах, в разных храмах, в разных городах почитались ее разные аспекты. И человек, в зависимости, видимо, или от своей склонности, или от своего места жительства, он выбирал один из путей. Но восьмерица известна всему Египту, хотя центр ее почитания – это Хемен. А теперь мы перемещаемся к уже известному нам городу, это Мемфису, и возвращаемся к тому замечательному тексту, который известен как Мемфисский памятник мемфисского богословия. Напомню вам, что этот памятник мемфисского богословия, или камень Шабаки, это текст, выбитый на черном гранитном блоке, величиной почти там, ну, около квадратного метра. Вот я когда готовил лекцию, выписал точно. Он 92 на 137 сантиметров, такой гранитный толстый блок, с дыркой посередине, которую пробили нещадно прямо в самом тексте, потому что этот блок превратили в нижний жернов для помола зерна уже в более поздний, наверное, мусульманский или христианский или мусульманский период Египта. И такой прочный был гранит, что, в общем, большинство иероглифов, несмотря на многовековое его использование по назначению, все же сохранились. Поэтому с небольшими потерями мы можем воспроизвести этот текст. Удивительно. Этот текст долгое время... Этот камень долгое время, он был вывезен из Египта, еще Наполеоном, вместе с другими египетскими коллекциями по соглашению, после поражения Наполеона, по соглашению 1814 года, он был передан Великобритании. Англичане брали не деньгами, они брали, знаете, чем брать. Вот. И находился в Британском музее, находится в нем до сих пор. В общем, без особого, ну, как-то там много всего находилось, он лежал и лежал, пока его не взял в конце 19 века, не взял, а, видимо, к нему подошел, поди такой, возьми, куси. К нему подошел и его прочел сэр Джон Брестон, который тогда был хранителем египетских коллекций Британского музея. Он был абсолютно потрясен этим текстом. В 1901 году он опубликовал статью в немецком журнале «История древнеегипетской истории и культуры», «Zeitschrift für Egyptische Sprache». И в ней он писал, в статье «Философия мемфисского жреца», по-английски эта статья написана, «The Philosophy of Memphis Priest», он писал следующее. Да, а текст он определил совершенно верно, как текст третьего тысячелетия до Рождества Христова, то есть текст многократно переписываемый, но восходящий к третьему тысячелетию, по целому ряду моментов это ясно видно. И даже кое-что я вам объясню сейчас. Вот, и в нем он увидел, и вы сейчас это увидите, идею творения мира словом. Он был абсолютно потрясен. Потому что тогда была твердо распространена мысль, что идея творения мира словом – это греческая мысль, даже не еврейская. Это греческая мысль. Это мысль эллинской философии, платоновская мысль, сократовская мысль. И наш замечательный философ и ректор Московского университета, князь Николай Сергеевич Трубецкой, он в своей книге «Логос в греческой философии», он начинает ее буквально с того, что вот идея логоса, творящего логоса, это величайшее достижение греческой философии. Он эту книгу пишет в конце 19 века, как раз тогда, видимо, когда Брестед читает этот камень, изучает этот камень. Князь Николай Сергеевич, князь Сергей Николаевич Трубецкой, он ошибся. И вот Брестед с удивлением об этом пишет. Я вам просто позволю себе зачитать эту цитату. Приведенная в памятнике, вот в этом мемфисского богословия, концепция творящего слова создает вполне достаточную основу для подведения к таким позднейшим понятиям, как нус, ум, да, по-гречески, и логос, слово, о которых до последнего времени полагали, что они пришли в Египет извне и значительно позднее. Итак, греческая традиция видит истоки своей философии в Египте, а греки постоянно об этом говорили, и Платон об этом говорил, и греки учили, что и Пифагор, и Фалес, и многие другие греческие мыслители учились в Египте. Итак, греческая традиция видит истоки своей философии в Египте бесспорно выглядит намного правдоподобней, чем еще недавно считали. Господствовавший среди греков времени поздней античности обычай философски интерпретировать функции и взаимоотношения египетских богов, это намек в первую очередь на Плутарха, придававший глубокий смысл тому, что, как считалось, в действительности им никогда не обладала, а считалось среди египтологов, что греческое, что египетское богословие было примитивным тогда, в 19 веке. Обычай этот, оказывается, сложился еще в Египте за многие века до рождения древнейших греческих философов, и отнюдь не невозможно, что греческий обычай так интерпретировать своих собственных богов получил первый импульс из Египта. Итак, дорогие друзья, после этих слов обратимся непосредственно к тексту. Что же прочел Брестед? Вообще, на сам по себе текст это довольно интересный. Это плита, на которой горизонтальные, вот есть столбцы, и вертикальные столбцы. Вот так примерно она расположена. Там здесь вот был. Вот. Причем во многих местах вертикальные столбцы вдруг разделяются на два подстолбца. И это разделение переходит на начало следующих двух подстолбцов. Потом кончается. Вернее, простите, я неправильно рисовал. Один столбец вдруг разделяется на две части. На две части. Это переходит в следующую. А потом опять соединяется и идет единый текст. Все в этом камне значимо. Не случайный, горизонтальный, вертикальный и так далее. И мы попробуем... Я пока не говорю о начале и конце текста. Мы будем говорить об этом позже. Мы посмотрим его среднюю часть, начинающуюся с 48-го строки, горизонтальной строки, которая объединяет, которая находится над четырьмя столбцами. 49-52. Значит, в этой горизонтальной строке написано: «Боги, которые возбытийствовали», или появились, слово «хэпер» использовано, «в боги, которые возбытийствовали в Аптахе». В Аптахе. То есть это как бы заглавие главы, относящееся к этим четырем колонкам. К сожалению, здесь как раз дырка, и довольно сложно читать текст. Но в то же время что удается разобрать? Птах на великом престоле, который родил богов. Есть пропуск, 49-й стол. Значит, Птах родил богов, но он на великом престоле. Великий престол – это, по всей видимости, образ вот его в своей запредельной божественности. Но ведь мы же видим, что Птах – это творец, это мастер. То есть это мастер еще по ту сторону творения. Это мастер, который замыслил. Действительно, 50-е и 51-е столбцы говорят: «Птах Нун – отец Атума, который родил богов». Не совсем понятно, Атум родил богов или Птах Нун, потому что пропуск большой. Но важно, что это отец Атума. Птах Нун – это отец Атума. То есть мастер в инобытии, да, как мы бы сказали. И следующий столбец — Птах Нунет, мать, родившая Атума. Итак, мы видим, что здесь специально показано, что это один и тот же Птах, создатель, но разделившийся как бы на женское и мужское начало, чтобы показать, подчеркнуть, что он один Птах и зачал, и родил. И родил. Он один. Но он и в мужском, и женском образе. 52-й столбец, который начинается непосредственно, в нем говорится: «Птах великий – это сердце и язык девятирицы». Девятирица – это не восьмирица, а девятирица, мы с вами будем говорить, надеюсь, сегодня или на следующей лекции. Девятирица – это девять богов, которых мы уже, конечно, упоминали, которые находятся между атомом и сотворенным миром, и даже миром нынешним, эмпирическим, в котором смерть, горе и беда, и победа над смертью. Так вот, Птах Великий – это сердце и язык девятирицы. То есть он, девятирица, создает мир. Но сердце и язык этой девятирицы – это так. Что такое сердце и язык? Сердце и язык – это то, что замысливается и создается. То, что замысливается и создается. Итак, Птах – это то, что замысливает, и то, что произносит, как слово, да, и возникает. Действительно, в одном из более поздних текстов Нового Царства, в Лейденском папирусе, мы читаем, что мир создан замыслом и повелением. Сия – это божественный замысел. Сия – это божественный замысел. Божественный замысел. И Ху – это повеление. Значит, замыслено в сердце, и уста, ху, это повеление, и, соответственно, иносказательно уста. Это валящее слово. Итак, птах великий присутствует в создании, в творении. То есть, хотя творят и боги девятериц, но они творят, потому что и они сами созданы птахом, и он присутствует в них. Как сердце, то есть как орган замышления, и как уста, как орган произнесения, повеления. Дальше идет замечательное, опять же, есть пропуск, а потом говорится «нефертум» на носу Бога Ра каждодневно. Вот здесь «нефертум», мы опять же уже знаем «нефер атум», «творяй цветущий атум», «цветущий атум», образ духа, образ вот изливающейся благодати, потому что на носу Бога Ра. Это не прыщик на носу. Нефертум на носу Бога Ра – это дыхание его. Дыхание, которое дается миру. Опять же, образ Духа. Ведь когда у нас говорят «Дух Святой», это дыхание. Это дыхание божественное, которое дает нам дыхание, которое нам дает жизнь. И вот оно, он каждодневно уже в мире. Мир создан, мир создается, и в нем присутствует вот это дуновение Святого Духа. И Дух Божий носился над водами. Примерно из этой области. Интересно здесь, что вот этот благой дар, нефертум, благая полнота, интересно здесь использование самого слова «ра». На носу «ра», «ра» дается с божественным детерминативом. То есть на носу Бога «ра». Бог «ра», как вы понимаете, это податель. Солнце – это податель, Ра – это солнце вообще, да? Бог Ра – это божественное солнце, податель всяческой жизни. И вот он изливает вот этот благой дух, дух жизни. Но изливает его каждодневно. А каждодневно по-египетски это Ра-Неб. 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 Или иероглифически, это вот так это подключается. Ра – это тоже солнце. Неб – это владычество, каждодневно. Но здесь уже солнце без божественного детерминатива. Это только астрономический знак суток в данном случае. Потому что каждодневно, значит, постоянно, каждый день солнце описывает полный круг. Важно подчеркнуть здесь не божественность уже, а то, что каждый день постоянно изливается вот этот Дух Божий на мир, и важно, что есть уже время. Если есть каждодневность, значит, есть время. Время, как говорит один из христианских богословов, Василий Великий, время – это первая тварь, первое творение. Время – это первое творение. И поэтому, значит, вот каждодневность – это то, что уже вот есть сотворенная категория, небожественная категория времени, и в этом времени изливается божественный дух. Но если угодно, это то, что мы бы назвали светом. Ну, у нас свет – это место действия духа. Место действия духа. Если угодно, первый день творения. Кстати говоря, это не относится к нашим лекциям, но, не знаю, рассказывали ли вам на лекциях по богословию о том, о отличии, принципиальном отличии категории времени в августиновском западном богословии и в каппадокийском восточном. Это очень важное отличие. Вот для восточных отцов время – это тварь, это творение. Оно есть, его может не быть. А для Августина время, как вечное ныне, это категория Бога. Почему это важно? Потому что это очень важно для понимания идеи соотнесения свободной воли, о чем мы сейчас, кстати, будем говорить и здесь, свободной воли и предопределения. для Августина и для его последователей, вплоть до Фомы Аквинского, для Августина Бог знает все, и, соответственно, человек детерминирован. То есть он, его вся жизнь в божественном ныне уже написана, от рождения до смерти каждого человека. Но в времени, как прошлое, настоящее и будущее, которое существует только в земном мире, в тварном мире, будущее, естественно, творится самим человеком. То есть оно творится самим человеком в тварном мире, но оно уже написано у Бога, он предзнает это время. И это, на самом деле, главная причина, породившая раскол, породившая ересь Лютера, лютеранство, и потом и Кальвина. Лютер отрицал свободу воли, но признавал свободу совести. Да? Лютер говорит, что свобода, ну, его спор с Эразмом Роттердамским, да? Лютер говорит, что свободы воли нет, потому что все предопределено, но есть свобода совести, есть возможность выбрать, верую или не верую. А Кальвин говорит, что даже свободы совести нет. То есть он идет еще дальше в этом плане. Вот. А восточные отцы говорили, что времени нет. Вне твари времени нет. И, соответственно, будущего нет как такового. Поэтому Бог не может знать будущего свободного выбора человека. Его нет. Просто нет. Можно знать то, что есть, но чего нет, то знать невозможно. Человек сам творит свое бытие своим свободным выбором. Бог может предузнавать, как из прошлых деяний человека выстраивается гипотетически его будущее. Но если человек изменит свое, как бы сделает выбор не следующий из его предшествующих шагов, а иной, ну, покаяться. Из шагов грешника следует, что он должен еще дальше грешить, да? Вот, сделал А, сделает и Б. А человек раскаялся с помощью Божьей, но раскаялся своей волей. И жизнь его меняется. И всегда приводится в пример, конечно, самый лучший пример, это пророк Иона и Ниневия, конечно. Когда Бог говорит, что через 40 дней она будет погибнет, Ниневия, а ниневитяне не раскаялись, и никуда она не погибла, обиделся только очень Иона, как вы помните, на Бога, надулся. Вот. Ну и там много других примеров. Там, скажем, неужели Бог сотворил людей, изгнав их из рая, дал им возможность размножаться, распространяться, зная заранее, что всех утопит в потоке? Нет, конечно. Но раскаялся, помните, как сказано удивительно в 6 главе книги Бытия, что Бог раскаялся в том, что Он создал человека. Значит, соответственно, Он создавал самыми лучшими намерениями, а всяк человек казался ложью. И Он раскаялся. Поэтому, с точки зрения восточных отцов, я не скрою, что восточная концепция мне ближе. Западная. Не потому, что я православный, а потому, что она мне ближе вот по духу. Вот, будущего нет. И в этом смысле египетская концепция ближе к восточной, православной, что время создается нефертом на носу бога Ра каждодневно. Это только уже как результат, вот сердце, язык девятилицы, начинается творение, и первой тварью является время. Видите, как интересно. Дальше говорит, создается сердцем, создается языком, ну, естественно, сердцем и языком птаха, да? Создается сердцем, создается языком образ атома. Образ атома. Опять же, наше с вами любимое слово образ, да? Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, да? Здесь, опять, кстати говоря, интересная штука. Ну, вам, конечно, вы не египтологи, но интересный момент. Дело в том, что образ в новом египетском языке, то есть в то время, когда царь Шабака повелел высечь камень, образ читался как тит. Тит. А в древнем царстве это было тут. Тут. Так вот, использовано новое египетское слово. То есть переписчик осовременил текст. Ну, как у нас часто очень бывает с переписыванием славянского текста. Мы его невольно где-то осовремениваем. Вот. Но создается образ Ату. Обратите внимание, образ и сам Ату для египтянина одно и то же. Одно и то же. То есть образ как идея, в греческом смысле этого слова, я вам это объяснял уже, образ как идея создается птахом, и таким образом появляется Ату, полнота. Понимаете? Поэтому, когда говорят, что мы создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, мы должны всегда помнить эту глубинную вещь. Да, там используется категория, я не помню, как сейчас в еврейском языке, это слово там, где надо, я это написал, но посмотрев словарь. Вот, но там используется то, что используется для статуи. Но ведь и у нас картина, статуя – это образ, да? А на самом деле образ – это замышление, это вот, если угодно, дизайн, это представление, которое всегда предшествует внешней реализации. Итак, создается сердцем, создается языком образ атома, велик птах, явивший всех богов и их сути воистину этим своим сердцем и этим своим языком. Значит, явивший это сехед. Сехед это делать видимым. Сехед делать видимым. То есть явивший не в том смысле, что вот сотворивший в нашем прямом смысле слова. Египтянин берет более тонкое понятие. Он замыслил, это образ, он еще только, ну как бы мы сказали, в голове, да, только в самом птахе, а потом он его делает видимым, как художник, имея свой замысел, иконы, пишет икону и являет ее, делает ее видимой, делает свой замысел видимым. Да? И таким, то есть он делает видимым, и они уже становятся отделенными от него, всех богов и их сути. Сути это кау, ну ка это суть, кау. О них мы чуть позже скажем особо, но не сейчас, чтобы не отвлекаться. Воистину, специально добавлено слово секем, воистину, это редкое древнее слово, которое употребляется только в древнем царстве, потом исчезает слово секем, воистину. Оно добавлено, это не просто эмфатическая усилительная частица, секем подчеркивает, что никак иначе, а сердцем и языком. Сердцем и языком. Опять же, обратите внимание, вот постоянно эта мысль замыслил в сердце, произнес языком. Я думаю, что для присутствующих здесь иконописцев это очень важный, очень понятный образ. Потому что никто же из вас не начинает, конечно, если вы не рисуете по прорисям, просто как в Суздале, малюете иконы, а если вы действительно их замышляете, то это ваш замысел в сердце, только у вас не язык, а, естественно, рука, который делает, а если мы словесную икону создаем, вот как я, например, читаю вам лекцию, поверьте, я не болтаю, что попало, я думаю сердцем, а потом произношу языком, чтобы вам стало понятно. А вот теперь-то наступает ответ на ваш вопрос, при чем тут птах? Птах. Это 54-й столбец. Сердце его гор, вот здесь разделяется, один столбец разделяется на две вещи. Вот идет один столбец, он разделяется на две строчки параллельные. Сердце его гор, явление птаха, язык его тхот, явление птаха. Они идут как бы рядом. То есть, значит, оказывается, гор вышний, да, гор это вышний, он нам очень понадобится потом. Это тот, кто будет спасать людей. Царь это гор. По плоти. Это величайшая штука для Египта, величайший образ. Но это, как вы видите, сердце птаха. То есть гор это сердце птаха. Именно, хотя для сердца совершенно другие слова, это не сердце. Сердце здесь используется иб сердце. Но гор, вот эта важнейшая божественная категория, это явление птаха, это его сердце. А тот это его язык. И потому-то он и владеет, он создатель письменности. он читает имена усопших. Он проявитель небытия в бытие. Потому что ведь когда в сердце замыслено, это еще не бытие, только имеющий образ. А когда произносится, является, да, небытие становится бытием. Поэтому творцом, тем, кто произносит слово, является язык. Хотя замыслено, конечно, птахом. Поэтому тот, он царь этой восьмерицы. Восьмерица небытия, о которой мы с вами говорили, да, а ее актуализация, ее реализация, ее парность, как уже появление на свет, это тот. И чтобы у читателя этого текста или у его слушателя древнего не возникло никаких сомнений, потому что я боюсь, что вот я смотрю, что на ваши глаза, и некоторые из вас уже запутались, и им сложно. Хотя, по-моему, не так сложно. Или сложно. Понятно, да? Я растолковываю все, можно сказать, как манную кашу, да? Но, тем не менее, это, согласитесь, что это ведь серьезные, глубокие вещи. Мы можем сказать, дурачки там египтяне, а посмотрите на эти лица, статуи древнего царства. Потом уже никогда таких лиц не было, ни в среднем, ни в новом царстве. Потрясающие лица. Может, еще не так совершенное изображение пластики тела, хотя тоже очень неплохо, но лица потрясающие. В них такой свет, такая запредельная ясность. В этом все вот писце из Лувра и подобных ему статуях. То есть люди, безусловно, переживали эти вещи. Так вот, чтобы потом всем стало ясно, вдруг резко снижается уровень дискурса философского. Ведь известно, что повелевают сердце и язык всеми членами, пребывая во всяком теле, пребывая во всяких устах, всех богов, всех людей, всех животных, всех ползающих тварей, всего, что имеет жизнь, замышляя то, что они желают, объявляя то, что они желают. Оказывается, все эти высокие вещи с языком и сердцем – это образы. Образы, которые взяты из нашей жизни, из повседневности. Мы, каждый из нас так живет. И вот, посмотрите, мир создан также замышлением и речением. И слова вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Эти замечательные слова начала Евангелия от Иоанна, которые часто многим непонятны. Непонятны. Да? Красиво, но непонятно. А здесь все это растолковано. Так так же и у людей. Замыслил, произнес. И Бог замыслил и произнес. И произнесенное слово плоть пусть. Да? Стало плоть. Его птаха, то есть птаха, девятерица, то есть это девятерица творящих богов, кстати, завершающаяся гором, перед ним как зубы и губы. То есть оказывается, что вот эти творящие боги, это не какие-то отдельные боги. Вот он, политеизм египетский пресловутый. Это зубы и губы того, кто произносит слово. Зубы и губы это что такое? Это служебные части тела в данном случае. Без которых, попробуйте без зубов и без губ что-нибудь сказать. Будете ничего не скажете. Значит, чтобы была ясная артикуляция, необходимы зубы и губы. Не только язык, но зубы и губы. И египтяне это прекрасно понимали. И говорили, что это божественная девятерица, перед которой можно там, египтяне склонялись, ее почитали. Образы девятерицы были образами их спасения. Это всего лишь навсего зубы и губы птаха. Органы, с помощью которых творится мир. Органы. Как бы мы сказали, да, члены. Как вы знаете, в христианстве говорят, что в христианстве, да, этот принцип, что каждый из нас член тела Христова. Вот и здесь эти боги это члены того тела или того речевого аппарата, который произносит слово, замысленное в сердце и произнесенное языком. То есть это еще менее важно, чем сердце и язык, и еще менее автономно, но тоже необходимо. Без этого никуда не денешься.
Ну, а поклонение как-то
нормально совершенно. А как мы поклоняемся Господу нашему Иисусу Христу, когда это только Слово Божие?
Он не орган, он лицо.
Но он не орган, но в то же время лицо. Он, конечно, лицо. И они лица. И они лица. они лица, но одновременно, всегда, если вас спросят, сколько богов? Знаете, одного нашего, это в советское время, в католическую семинарию, принимали одного священника в Риге. Не священника, естественно, молодого человека, который хотел стать священником. Принять было тогда вообще страшно, КГБ не позволяло, все. Поэтому, конечно, люди были плохо готовы, мало что знали. И епископ, который принимал экзамен, он спросил, ну, слушай, говорит, сколько, говорит, у христиан богов? Бог един, сказал молодой человек, молодец, будешь учиться, стал очень хорошим священником. Понимаете, Бог един, но в трех лицах, да? И вот здесь так же точно. Но чтобы египтянин не заблуждался, все это постоянно подчеркивается, что это аспекты единого, лица единого. Вот здесь это в тексте постоянно присутствует. А иначе, если угодно, конечно, ипостась, потому что у них же имена свои есть. Имя – это знак личности. Имя-то всегда знак личности. Если бы это были просто зубы и губы, а девятилица-то имеет имена. Вот. Итак, и сейчас мы сейчас увидим все это. Они суть. Итак, его девятилица перед ним, как зубы и губы. Они суть. Семя и руки атома. Ибо девятилица атома возбытийствовала его семенем и его перстами. Очень древний образ. Мы на следующей лекции к нему перейдем. Образ такой, я бы сказал, может быть, не очень эстетичный, но очень древний, очень глубокий. Чтобы сказать о творении, говорится о том, что атом в акте мастурбации сам изверг из себя семя, которым и создается мир. То есть нет второго, нет никакой супруги. Это им, его волей, извергнуто то семя, которым творится мир. Поэтому здесь и говорится, что зубы и губы, они же семя и руки атома. Это, видимо, очень древний, еще дописьменный образ. И поэтому говорят, что это ничего, это ничто другое. Вот так как раньше говорили о том, что мир творится вот этим актом мастурбации, актом онанизма, также здесь мы говорим, что он творится словом. Это разные образы, это разные символы, это не разные сути. Древние, а мы предлагаем вам иной образ. Ибо девятилица атома возбытийствовала его семенем и его перстами. Девятилица – это зубы и губы тех уст, которые произнесли имена всего сущего, из которых и Шу Стефнут явились. Вот Шу Стефнут – это первые... Это первые лица девяти лиц, которых произвел атом. Как видите, у них есть имена. Но имена тоже своеобразные. Шо – это свет, сияние. Тефнут – это просто извергнутое, выплюнутое. Отсюда и зубы, и губы тоже. Выплюнутое. То есть иногда шу именуют тефен. Мужской род тоже выплюнутый, извергнутый. То есть это то, что из самой сути божественного, но уже вовне его. Понимаете? Пытается все время египтянин сказать, что это категории, которые созданы им, неотделимы от него и в то же время независимы. Мы когда говорим о слове, вначале было слово, да, и слово было от Бога, и слово было Бог, и слово обитало с нами, полная благодать и истина, чуть ниже, мы иногда забываем об этом элементарном, ну, конечно, который прекрасно понимали греки, и прекрасно понимал Иоанн Богослов, образы. Что такое слово? Слово ведь удивительная штука. Слово произносится каждым из нас или пишется в соответствии с тем, как замыслено в сердце и произнесено языком, да? Но как только оно произнесено или написано, оно становится независимым от нас, свободным. Оно не может измениться, оно не может стать другим словом. Но его функционирование в мире уже от нас не зависит. Вот я произнес эту лекцию, вот ее записала эта машинка. После этого ее будут где-то слушать. Люди будут по-разному воспринимать, по-разному интерпретировать, по-разному думать. Во-первых, я уже не знаю, кто их будет слушать. Во-вторых, я не знаю, как его будут интерпретировать. Моя лекция живет независимо от меня, но не меняясь. Если кто-то ее начнет менять, это будет уже подсудное дело. Вот. Но независимо от меня она существует. То есть, понимаете, слово – это то, что уже навсегда отделено от своего автора, от того, кто его произнес, и в то же время никогда не отделено от него. Это удивительная вещь. То есть это другая ипостась, конечно, уже не я, и в то же время это, безусловно, я. Когда мы читаем, там, не знаю, Александра Сергеевича Пушкина, да, «Нет, весь я не умру», то мы, это мы читаем сейчас, Александр Сергеевич, к сожалению, весь умер. Но это слово его живо, и оно действует в нас. А это его слово, им написанное. Это часть его, но независимая от него. Вот в этом великий смысл слова, понимаете? В этом великий смысл слова как образа того, что действует созданное, но уже отделенное от своего создателя. Итак, также и Шуитефнут явились, и которые дали рождение девятилицы. Действительно, Шуитефнут рождаются остальные боги девятилицы. Видением глаз, а дальше опять простое объяснение. Видением глаз, слышанием ушей, обонянием носа извещается сердце. И, уразумев, открывает сознанное. А язык, он объявляет то, что замыслило сердце. Понимаете? То есть у нас просто запросто все объяснено, как в современной психологии. Значит, внешними рецепторами, да? Смотрением, слушанием, обонянием. Ум, ну или сердце, да, в данном случае. Сердце насыщается, создает свой образ, и реакция этого образа является словом. Все очень просто. Так и созданы были все боги, и соделано его, то есть Птаха, девятилица. Воистину, всякое слово Божие явилось из замысла сердца его и из повеления языка его. То есть слово – это соединение замысла и повеления. Значит, каждое, что, для чего все это? Что все сотворенное, все созданное, начиная от самих рожденных богов, все это замыслено в сердце Божьем, произнесено словом, и поэтому несет в себе вот это мощнейшее божественное начало. Все абсолютно. Каждый из нас, и каждая тварь, каждая муравка, это в данном случае не само собой существующее. И не просто тварь, а это тварь, имеющая, как сказал бы христианский богослов, в себе божественный логос. Да? Божественный логос. Что подчеркивает, например, Владимир Николаевич Лоски, говоря о творении. Божественные логосы. Логосы всей твари. Это очень важная вещь. Так словом этим, то есть словом Божьим, словом Птах, которое замыслено в сердце, да? Словом этим все сути были соделаны, кау, и все хемсут определены. Вот тут-то, наконец, от которых пища всякая, это 57-й столбец, от которых пища всякая и все потребное. Вот здесь, дорогие друзья, мы с вами подходим к очень важной категории К. К – это поднятые руки, воздетые руки. Вот такой иероглиф поднятых рук с отставленными большими пальцами ладоней. То есть, безусловно, священный знак, знак молитвы и призывания. Что такое Ка? Ка очень многообразно в египетском языке. Посмотрим некоторые его значения. Ка это, ну, Кау это, естественно, множественное число, просто поэтому все Кау были созданы. Все, например, слово пища, пища, еда, это сека, сека. Это просто каузатив от слова ка, сека. Ка – это отец, рождающий своего сына. Он дает ему жизнь, он дает ему образ, он дает ему свое порождение. Вот посмотрите, как в древнейшем поучении, поучении Птах-Хотепа, это тоже древнее царство, это Птах-Хотеп – это мудрец эпохи как раз фараона Хеопса. Ну, будем считать, что если это действительно он, то это, значит, 2700-2650 годы до Рождества Христова. Вот, послушайте из его поучения вещь, кстати говоря, которая очень актуальна для многих из нас. Это Птах-Хотепа, поучение Птах-Хотепа. Это первое, кстати, поучение, дошедшее до нас полностью. Есть еще два поучения Джедевхора и Кагемни, которые дошли частично, а по получению Птах-Хотепа дошло полностью первое. Оно переведено было с египетского таким замечательным на французский чешским ученым со смешной фамилией Жаба. Вот. И, ну, потом не раз переводилось на так называемый папирус Приссе. Так вот, вообще, кстати говоря, когда вы читаете, я думаю, что многие из вас, если вы читали Священное Писание, многие из вас любят поучение, да, поучение Соломона, поучение да, Иисуса, сына Сирахова, вот, действительно, они замечательные, я сам люблю эти. Поучение – одно из любимых жанров Востока. Так вот, это, пожалуй, самое раннее поучение всех, кто дошли. Оно большое. Я вам прочту только небольшой его кусочек, 197-218 строки. «Если ты муж достойный, и родил ты сына по милости Божией, если прям он подобен тебе, если имеет попечение об имуществах твоих, являй ему во всем милость твою, ведь он сын твой, твой Ка зачал его». То есть Ка – это вот та внутренняя основа, которая передается и через семя. Поэтому то, что связано с вопросами пола, зачатия, чревоношения, беременности, все присутствует, в этом присутствует корень Ка. То есть это вот основное при передаче генетической, как мы бы сейчас сказали. «Не удаляй сердце твоего от него». Собственно, это я хотел вам прочесть. Но я прочту и вторую половину, которая назидательна и полезна. «Но семя творит и вражду». То есть смысл в том, что, к сожалению, ты его зачал, это твой Ка, но человек свободен, он может выбрать и другой путь. «Но семя творит и вражду». Если сошел он, сын, с правого пути, не брежет советом твоим, не повинуется повелением твоим, и творит срамное в имении твоем, и восстает против всего, что ты говоришь ему, и уста его произносят хульное, согласись, что как будто бы не 2500 лет назад написано, забудь о происхождении его от тебя, не должен он быть наследником твоим, должен ты забыть о нем, он вовсе не сын тебе, воистину не рождался он тебе. Вот такой вот дружеский совет. И на этой высокой ноте мы закончим, и Ака и Хемсут особенно, я вам расскажу на следующей лекции. Спасибо.
Божитесь о Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова Рочую, сущую Богородицу тебя величаем.
Сейчас. Ничего не забыть. Спасибо.